Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Из впечатлений паломника». Паломничество – это не обычная экскурсия, это духовное путешествие. Его цель – своими глазами увидеть христианские реликвии и посетить места, связанные с земной жизнью великих или малоизвестных святых. Поэтому в каждой программе я буду рассказывать об истории, о святынях и редких иконах храма. Также вспомним об образовательных и просветительских проектах, которые реализуются при храме. И каждый раз в это духовное путешествие вместе с вами буду отправляться я, Виктория Кауган. Сегодня я отправлюсь в храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Храм находится в городе Екатеринбурге, улица Шувакишская, 3. Рядом со мной настоятель храма, отец Андрей Канев. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
Расскажите об истории храма.
История нашего храма начинается с 1999 года, когда архимандрит Дмитрий Байбаков организовал в пансионате «Семь ключей» домовой храм. И отец Евгений Попеченко 1 октября 1999 года осветил это помещение. Ну, совершил первый молебен.
То есть это был храм на чьей-то территории?
Да-да-да. Это был пансионат «Семь ключей». Он до сих пор находится. Угу. Дом престарелых инвалидов.
Домовая комната была?
Да, домовой салтарем. Храмик в комнате, да, небольшой. Он был реально небольшой. Выделено было место для алтаря, оформлено. Отец Дмитрий обеспечил все утварью необходимой. И поскольку это храм был приписной к целителю Пантелеймона, храму целителя Пантелеймона в Екатеринбурге, а я был священником этого храма, то, соответственно, меня направили в командировку, чтобы служить в этом самом храме. И я оказался тем священником, который служил первую литургию в конце октября 1999 года. Вот, и до сих пор там сейчас служу. Поэтому история нашего храма, она начинается вот в те далекие годы уже, можно сказать, конца прошлого тысячелетия. Вот, и с тех пор храм, вернее, община развивалась, мы старались где-то стенки сносить, где-то как-то что-то менять, чтобы можно было вместить людей, желающих. На тот момент у нас в районе храмов не было вообще. Это храм, район молодой, железнодорожный район Екатеринбурга, это вообще краина, семь ключей.
То есть в храме нуждались люди?
Ну, судя по тому, что люди стали идти, да, не нуждались, да. И я поставил для себя задачу создавать общину приходскую, потому что место непроходное, просто так жить и думать, что вот вокруг люди просто свечки будут покупать, и ты на этом будешь как бы существовать. Было понятно, что это не так, что и неинтересно это вообще, а нужно было работать на общину. Тем более, что начинали мы вообще абсолютно с нуля, не было ни певчих, ни алтарников, никого. Вот, кроме благословения настоятеля и правящего архиерея. Вот постепенно община стала обрастать, вернее, храм стал обрастать людьми, из которых появились и алтарники впоследствии, и певчие, и сотрудники, и все-все необходимые люди для существования храма. И примерно с начала нулевых годов было понятно, что в пансионате долго мы существовать не сможем. Ну, по той причине, что мое представление о приходской жизни – это понимание, что должно быть все активно, да? Mm-hmm. То есть жизнь должна быть в общине. И нужно и просветительской работой заниматься, работой, проектами с детьми заниматься. А наличие большого количества людей со стороны в таком учреждении, которое посвящено вот старикам и инвалидам, оно не совсем там соответствует. Вот, поэтому по благословению владыки Викентия на тот момент мы начали разрабатывать проект храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы на семи ключах, соответственно. И было понимание, что каменный храм мы не осилим, благодетелей у нас и не было, и до сих пор нет. И мы решили с народом, что будем строить деревянный храм сначала. И примерно лет 7 мы его строили, буквально с народом. То есть у нас каждое бревно, каждый кирпич куплен на деньги прихожан. И, соответственно, в 2008 году владыка Викентий 27 декабря осветил наш храм. И так это совпало как раз с тем, что нас в декабре, в начале декабря месяца, по-моему, или в ноябре 2008 года, храм выгнали из пансионата. То есть так все совпадало, совпало хорошо, ну, по промыслу Божию, что там надо было уже оставлять это место и переходить в новое. Вот, поэтому тот храм, который вы сейчас можете увидеть, он появился в освященном таком уже полноценном виде в 2008 году. Ну, понятно, что он был скромный, там сначала мы без иконостаса служили, потом с фанерным, потом фанерный заменили на тот, который сейчас красивый. Менялись иконы, появлялись, что-то писали люди, что-то мы восстанавливали. То есть то, что сейчас есть, это, конечно, уже результат вот этой уже работы с 2008 года по оборудованию храма и украшению. А так, да, вот если кратенько, то наша история, она уже вот такая, уже многолетняя. Давайте еще раз мы про строки разные говорим. По решению прихода, не приходского совета, а прихода 2019 года мы начали строить каменный большой храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Отец Андрей, почему храм? Храм Благовещения в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Почему именно этот праздник, именно это событие было вот
на тот
так
момент,
важно?
Я понял, да. На тот момент таких храмов у нас не было с таким названием. А во-вторых, если мы ставим целью просвещением заниматься, да, благовествованием, то хотелось, конечно, чтобы храм, в котором звучит благовествование, был благовещенский.
И сейчас будет строительство нового храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Оно идет.
На любой, территории.
На территории, да. Любой желающий прийти на территорию и увидеть, да, что храм уже строится. Мы за эти годы построили цокольный этаж. Вот, несмотря на то, что это ковидные же годы были, и были связаны с и объединением народа, с оттоком прихожан, к сожалению, уменьшением посещений тех людей, которые интересовались верой. Но, тем не менее, вот за эти годы удалось построить цокольный этаж.
А сейчас строительство на каком этапе?
Сейчас мы заканчиваем заливать перекрытие. Ну, немножко нам осталось буквально залить перекрытие фундамента колокольни. И мы начинаем уже кирпичную историю. То есть начинаем задумываться о кирпиче, искать кирпич, и уже стены будут расти. Но цокольный этаж уже есть, и мы, допустим, летом служили первую литургию на Успение Пресвятой Богородицы в цокольном этаже. Он большой, если вот походить по нему, посмотреть, он повторяет полностью тот храм, который будет наверху. Он вместимостью 600 человек, так скажем, по данным. А так можно больше, если так плотненько встать, то можно и до 1000 человек. Вот это было необходимо не потому, что у меня амбиции строителя, которых на самом деле нет. А это было необходимо в связи с тем, что очень много людей, желающих бывать на службах. Вот доковидная Пасха у нас была последняя 2019 года. У нас одних причастников было 640, что-то сейчас не помню, 640 человек. Ну, за 600 так, короче, человек. Вот. А у нас храм деревянный, он вмещает 250.
Я была на богослужении в храме в честь Владимирской иконы Божьей Матери в воскресный день. Действительно, очень много людей, это радует. Но есть какие-то неудобства, особенно вот мамочкам с детьми. Часто приходится ютиться где-то там, даже в притворе, не заходя в основную часть.
Это есть такая проблема. И она хорошая проблема, на самом деле. Вот когда, допустим, у тебя есть стены, помещения, нет людей, вот это вот печальная проблема. Да?
Когда много-много, а никого.
Никого нет. Но нам пришлось со священниками, чтобы 600 человек причастить, это же не просто на самом-то деле. Нам пришлось людей разделить на литургии. И мы... Допустим, вот у нас 3 священника служащих, и мы каждый служил по литургии. Ну, там целая интересная история такая, как это сделать в одном алтаре. Было 3 литургии, и вот люди выбрали наиболее удобное время, и, получается, причислили столько народу. Причем это не какие-то люди, случайно пришедшие, это те прихожане, которых мы хорошо знаем вследствие подготовки. Вот поэтому и приход и принял решение о строительстве, потому что нам храм нужен, чтобы вместить всех желающих. А еще особенно, знаете, вот когда на богослужении поворачиваешься, когда благословение, да, вот поворачиваешься к храму при открытых царских дверях, и видно, что человек открыл дверь, он хочет зайти, а он не может, места для него нет. Не каждый готов на улице постоять. Хотя у нас трансляция есть, естественно. То есть это понятно, что вот мне как настоятелю, мне понятно, что надо что-то делать, чтобы этот человек тоже мог к Благовещению приобщиться, да, христианскому. То есть, соответственно, что? Значит, надо расширять стены.
Угу.
Вот поэтому мы этим занимаемся.
А расскажите о святынях храма, о редких иконах, может быть, которые вам передали в дар.
Постоянно говорю, самая большая святыня нашего храма — это люди. Да, это люди, я об этом буду говорить обязательно всегда, потому что каждый человек нам дается очень-очень...
И не только непрост. Вы.
А?
И не только вы.
Да?
Об этом
это,
говорите,
это здорово,
да.
Это здорово, здорово, потому что мы должны понимать, что мы служим для людей, а не просто так. Но, тем не менее, у нас есть и вещественная святыня, естественно. Это частицы мощей, которые появляются у нас не потому, что я их ищу где-то или упрашиваю, а знакомые привозят священники, делятся сами даже. Вот у нас, допустим, есть икона святителя Игнатия Брянчанинова, да, с частицей мощей, которую пожертвовал священник, наш друг, зная, что вот мы на основании творения святителя Игнатия строим просветительскую работу, например. Потом известный архимандрит Лазарь Абашидзе, уже скончавшийся, Царство Небесное, он через нашего общего знакомого переслал нам частицы мощей Александрийских святителей, Афанасия и Кирилла. Это тоже не потому, что я его просил, просто вот почему-то он так решил. Ну, видимо, наш общий знакомый рассказал про храм. Есть частица мощей святителя Луки Крымского, который тоже пожертвовал один архиерей наш русский. Вот получается такие святыни, которые собираются у нас. Чтится мощей преподобного Серафима, преподобного Саровского, преподобного Сергия Радонежского, который знакомый священник нам пожертвовал. То есть вот получается такие святыни тоже собираются. Иконы у нас очень разные, разного письма и разного времени, и разного места изготовления, разного качества, что мне очень нравится. Есть очень тонкого письма, допустим, профессионального, да, есть там какие-то деревенского, наивного. Ну, это здорово, мне нравится. Но надо просто прийти, я всех приглашаю, приходите, посмотрите. Ведь иконы ценны не тем, что там Андрей Рублев написал, а как, с какой душой, во-первых, иконописец писал, и во-вторых, какие люди ее заказывали, молились, да, перед этой иконой. Как передавали, потому что бывает, знаете, история, когда человек приходит и говорит, я вот хочу пожертвовать, мне осталось от родственников, да, на помин души, например. А бывает так, что приходят дежурные, а в притворе икона стоит. Ну, кто-то принес, просто так оставил. Бывают, приносят уже в поврежденном состоянии, мы восстанавливаем. Ну, это такая постепенная работа. Не основная далеко, конечно. Поэтому самое главное святыня — это люди, 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 еще раз люди.
А что самое сложное было вам, как настоятелю в первые годы служения в деревянном храме? Это приход.
В деревянном храме мы приехали уже со сложившейся общиной, уже было 200 причастников по воскресеньям, и это было уже, знаете, огромная, веселая, многодетная семья, которая просто заехала в новый дом. Ранее. Там никаких изменений, кроме того, что холодно, пока там плюс 5, там это такая ерунда по сравнению с тем, что было в пансионате. Потому что пансионат — это было что? Это же чужая территория. И, допустим, вот я вспоминаю свою первую вечернюю службу, когда меня направили в октябре 99 года, в конце октября. Кое-как там с какими-то не совсем здоровыми личностями. Я там служил вечерню. Было там три или четыре какие-то бабушки. За стенками шла дискотека. Потом пожарная тревога. Три попытки суицида. Я понял, что, ну, вообще нормальное место. Веселое. Вперед. Работаем, да? Естественно, это было... Территория, ну, настолько не церковная. Сейчас Богу благодарю за это время. Оно было непростое. Но благодаря этому появляется реальное понимание, кто мы, церковные люди в этом мире. Потому что когда ты живешь только в храме, вокруг там люди, да, тебя там почитают, уважают, создается ложное впечатление, что все вокруг так же хорошо относятся к церкви, да, как вот эта вот группа людей, прихожан твоих. Когда ты сталкиваешься с реальностью, что там каждый гвоздик надо согласовывать, ходить, унижаться, упрашивать там и так далее, да, там или какие-то появились вши, значит, церковь притащила там и так далее, всякие глупости, там, скандалы там, и прочее. Реально понимаешь, что собственно, происходит в мире. Вот, и это очень-очень даже замечательно. Вот, поэтому после пансионата переезд в деревянный храм, пусть не обустроенный, холодный, это был просто праздник. Кстати, вот из палатки ты в дом переехал.
Даже, знаете, из комнаты в общежитии переехать в однокомнатную квартиру уже радость.
Да, конечно.
То есть для кого-то однокомнатная квартира – это мало, надо 3-4-5 апартамент, а для другого человека это радость.
Да, вот так для нас был переезд, потому что была потребность большая в помещениях других. У нас же, мы же ограничены были пансионатом, ограничены тем, что вот выделена территория, все. Вот и когда мне рассказывают какие-нибудь батюшки стонущие, там, современные, что ах, нет помещений для занятий с детьми, там, ах, нет помещений для того, я смеюсь над ними, потому что у меня воскресная школа началась в 2000 году. И она началась с того, что один класс сидел на одном лестничном пролете. У нас храм находился на втором этаже, и над нами еще был этаж. И вот на одном лестничном пролете сидит один класс, на другом лестничном пролете сидит другой класс. Потом они уходят, приходят оглашаемые и сидят там на скамейках просто, ну, или на ступеньках, понимаете? То есть, если ты захочешь, можно хоть где проводить занятия и работу с людьми. Вот. Поэтому, когда мы переехали, конечно, это была возможность создавать помещение под людей, да, под занятия с людьми. И можно подумать, вот отец Андрей какой богатый там, да, храмы строит, помещение у него есть. Надо просто приехать и посмотреть, что это за помещение. Это помещение в основном созданные, по сути, это времянки, сделанные из железнодорожных контейнеров. Их просто утепляешь, окна врезаешь, двери врезаешь, снаружи вагонкой там отделали. Все, выглядит как будто бы это домик. На самом деле, это домик, это железнодорожный контейнер, в котором тоже можно все. У нас в основном все службы там, все трапезные, классы некоторые, все сделаны там. Бухгалтерия, мой кабинетик там какой-то есть. Большая лавка, все это сделано именно из контейнеров. Ставишь, серединку вырезал, как бы все. То есть надо включить фантазию, перестать думать, что тебе кто-то должен, понимаете? Тебе никто вообще ничего не должен. Ну, да, я себе так говорю. А вообще кто мне что должен, да? Иди, бери, делай, копай, как бы, да? Вот. Поэтому так вот и развивалась наша территория приходская на сегодняшний момент. Из-за потребностей. Потом я придумал школу сделать. У меня был еще на тот момент только один класс, тоже из контейнеров сделанный. И постепенно мы начали обрастать помещениями, там, в год по классу. Потом школу состряпали, пусть небольшую, но она есть, да.
Отец Андрей, я знаю, что при храме ведется огромная просветительская работа, и казачий класс, и воскресная школа, и беседы для взрослых. Также есть у вас конюшня, да?
Ну, есть, да-да. Я от нее пытаюсь избавиться, но не получается.
Расскажите именно о просветительской деятельности, миссионерской, образовательной. Что проводится, когда?
Я считаю так, что христианская община, она должна быть построена на просвещении в обязательном порядке. Других способов нет. Вот если мы по-настоящему говорим, что не на личности священника должно быть построено, а на личности Христа, то тогда мы должны учить людей в обязательном порядке. Просто без всяких скидок на возраст, образование и так далее. То есть надо людей учить. Вот поэтому для людей, желающих или покреститься, или первый раз причаститься, или поисповедаться, или навести порядок в своей душе, у нас существуют курсы. Существуют курсы, они проходят у нас по субботам и воскресеньям. И каждый желающий может записаться и туда приходить. Потому что работа со взрослыми — это самое основное, что нужно сейчас. Вот если ты начинаешь работать со взрослыми, это просто уже проверено годами. Со взрослыми начинаешь заниматься, они в обязательном порядке начинают детей своих приводить. И тогда возникает вопрос, что с детьми делать. Поэтому у нас есть и традиционные формы церковной работы с детьми, это как воскресная школа, например. Также есть и внеклассная работа. Это кружки разнообразные, вот в том числе и военно-патриотические, потому что мне очень хотелось, чтобы мы не только говорили про ангелов, но еще и учили детей и к родине земной относиться ответственно. Вот поэтому у нас есть воздушно-десантный клуб, военно-патриотический, «Уральские медведи» называется. Есть казачий, небольшой такой военно-патриотический клуб, «Барсы» называется. И, соответственно, скауты, отряд скаутов есть. И разные проекты, которые могут выстреливать в разное время. Ну, допустим, поисковый отряд «Орленок». Ну, у меня все любимцы, но есть те, которые, ну, такие любимцы-любимцы. Это поисковый отряд «Орленок». Его мы создали с моим однокурсником Алексеем Ильичем Соловьевым, директор нашего духовно-просветительского центра всей движухи, связанной с детьми. Она очень большая, получается, разноуровневая. Вот мы вывозим группы детей в Подмосковье, в Смоленскую область, для того, чтобы вот искать пропавших, погибших бойцов времен Великой Отечественной войны. Это очень такое интересное, замечательное дело. Много раз пытались заразить другие приходы. Молчок просто. Поражаюсь, как мы упускаем время, мы, церковные люди, упускаем время для воспитания, потому что это так работает здорово вообще, очень. Там сколачивается группа детей, подростков вокруг этого поискового отряда, поискового движения. И, по сути, это группа активных детей, которые на приходе могут и помочь, если надо, да, участвуют в основных мероприятиях. Это очень здорово.
И они самостоятельными становятся, что очень немаловажно.
Да, конечно, 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 самостоятельными. Потом вечерки различные проводятся, народные. Это тоже, по сути, орлята только проводят свой досуг. Мы их как-то заразили народной культурой, они же сами заразились и проводят уже автоматически, без нашего взрослого участия, что здорово. Потому что мы, когда выезжаем в поисковую вахту памяти, да, так называется, уже не один год проводим общую вахтовую вечерку, куда приходят там десятки людей, которые вот учатся тоже, участвуют. Это очень, очень здорово, весело, интересно получается. Кроме этого, еще есть у нас школа, где гимназисты обучаются, Свято-Семеновской гимназии, которая на домашнем обучении находится. Еще различные кружки. То есть это вот такая многослойный такой пирог, где дети могут участвовать и в одном, и в другом, там быть и скаутом, и быть учеником общеобразовательной школы, в то же время там, по воскресеньям ходить там, на воскресную школу. То есть это такая вот интересная очень тусовка.
А для девочек что есть?
Для девочек у нас есть что? У нас есть интересный урок по воскресеньям — домоводство. У нас есть изба сделанная, изба в виде музея, вернее, музей в виде избы, функционирующий, действующий, и замечательная женщина Ирина Викторовна Южакова проводит уроки с девочками, рукоделие, готовят там на печке деревенской, что-то шьют, вообще интересно, здорово у них получается. Ну и кружки есть, допустим, есть замечательный кружок по шитью народного платья, например, для девочек, по всем канонам, по всем, как положено, вот это все делается. Вот, поэтому там различные кружки, связанные с рукоделием, это все для девочек тоже есть. Скаутов почему-то больше девочек, видимо, более подходящие, что ли, так подобралось.
А может быть, наставник женщина, поэтому. Нет?
Ну, была, да, была, да.
Вот
была
и женщина. Ответ.
Сейчас да. В этом году мужчина стал.
Значит, мальчики придут.
Пускай будет. Я сделал разнообразие для чего? Вот можно было подумать, зачем столько всего? Столько всего, во-первых, потому что народу много. И, во-вторых, мы должны создать среду общения этих детей, чтобы они дружили между собой, во-первых, да, могли найти здесь не только друга, но и любовь, может быть, например, в том числе. Почему нет? Где-то же нужно искать единомышленников, да, родных людей. У нас, допустим, вот в поисковом отряде родилось уже 2 семьи, например, когда юноши, девушки знакомятся там, а потом создают семью, например. Вот 2 уже семьи. Детишки у нас, я их так шутку орлятами называю, этих детей, которые родились у молодой пары. Ну, первые, которые женились, наши поисковики. Должна быть среда. И поэтому, вот если появляется человек горящий, взрослых, почему я говорю, надо со взрослыми начинать заниматься, если ты хочешь общину начать создавать. И вот появляется человек с неравнодушным, с горящим сердцем, он сможет с детьми заниматься. Вот появляется, допустим, вот десантник, да, который готов делиться опытом. Все, будет десантный клуб. Появляется рукодельница замечательная, с горящими глазами. Все вокруг нее, толпа детишек организуется. То есть это все зависит от нас, от взрослых, конечно. Поэтому работаем со взрослыми, а потом взрослые делятся своими навыками, своим сердцем, своими чувствами.
Да, вы очень важную вещь сказали, что главное, чтобы человек был горящий. То есть тот человек, который приходит, много что может дать ребенку, но он не заинтересован, ничего не получится.
Не получится.
А если человек заинтересован и хочет взаимодействовать, учить, наставлять, как-то что-то ждет и реакцию от детей, то все будет хорошо.
Это абсолютно проверено не только нами, многими поколениями педагогов до нас, что главное, чтобы живое сердце было у христианина. А если он так, полудохлый воробей, то он ничего не сделает.
Напомню, сегодня я беседовала с отцом Андреем Каневым, настоятелем храма в честь Владимирской иконы Божией Матери. Храм находится в городе Екатеринбурге. Батюшка, спасибо вам за рассказ про храм.
Вам спасибо большое за то, что приехали. Давайте будем общаться дальше.
И всю подробную информацию о расписании богослужений, о просветительских образовательных проектах, о воскресной школе, где можно узнать?
У нас есть сайт, у нас есть группа ВКонтакте, там все публикуется, все анонсы, все объявления. Найти очень просто, набираете русскими буквами Влады Приход, то есть Владимирский сокращенно, Влады Приход, Екатеринбург, и все выйдет сразу в поисковике, и вы сможете посмотреть все, что у нас там происходит. У нас храм открыт ежедневно с 8 утра до 8 вечера.
В завершении программы прозвучит напутственное слово паломникам от отца Андрея Канева, настоятеля храма в честь Владимирской иконы Божией Матери Екатеринбурга.
Вот я паломникам хочу что пожелать. Когда мы собираемся ехать в паломничество, то мы должны настроиться, что в чужой монастырь со своим уставом не ехать. То есть мы должны ехать с открытым сердцем и именно ехать, чтобы вместе помолиться, да, не только к каким-то вещественным святыням, а все-таки приобщиться к храму, к общине, да, а для этого нужно пожить и на службы сходить, и пообщаться, походить на беседы, на встречи, потому что это важно. Ну и еще раз повторюсь, чужой монастырь со своим уставом не ездит, то чтобы это паломничество было правильным, да, то есть это не православное же путешествие, это же получается цель какая этого паломничества, какой-то духовный труд, да, духовное обогащение, чтобы не получилось так, что человек сам приехал, что-то к чему-то прикоснулся и уехал, да, должно быть. Он же в гости едет. Вот мне хочется, чтобы вы приезжали в гости для общения.
В эфире православного радиоканала прозвучала программа «Из впечатлений паломника». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».